Мы продолжаем читать слова преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие» и переходим к 28-му слову, который называется «О ветвях зла». Первый абзац этого слова говорит о том, что такое страсть. Необходимо сказать о ветвях зла, чтобы знал человек, что есть страсть, и что отлучает его от Бога, и молил благость Его по поводу каждой из них, да изыдет помощь Его с человеком, и дадаст Он ему силу бороться с ними, пока возможет Он совсем совлечься их, ибо они суть раны в душе и отлучают ее от Бога. Страсти, таким образом, по определению преподобного Аввы Исаии, есть раны для души и то, что отлучает эту душу от Бога. То есть страсть – это как проказа. Проказа – вот такая язвочка, болезнь, которая заводится на теле и, в конце концов, поражает всего человека. Так и страсть, заводясь в душе, она как болезнь, она поражает человека, постепенно всю душу. Невозможно оставить одну страстишку, искоренив все другие. Если бы это было даже в каком-то эксперименте возможно сделать, то все бы увидели, что эта страстишка постепенно прибыла бы к тому, что вся душа стала бы страстной. Невозможно эту болезнь иметь хоть насколько-то в душе. Надо бороться с ними со всеми, искоренять их все, борясь за здравие души. Но как и проказа, страсть приводит к тому, что человек отлучается от общения с Богом. Проказа делает человека изгоем, так и грех, который приводит к появлению страсти, делает человека отлученным от Бога и отлученным от Церкви. Но если душа человеческая, как пишет здесь Авва Исаии, если душа отлучается от Бога, значит, она отлучается от жизни, значит, она попадает во тьму кромешную, как, собственно, дальше и пишет во втором, скажем, абзаце и пишет Авва Исаии, значит, эта душа обречена на вечные муки. За что? Из-за одной лишь страсти? Какая бы она там ни была, так неужели страсть, не грех какой-нибудь страшный, а просто страсть может привести к тому, что человек идет в вечные муки, потому что отлучается от Бога? Конечно, нас слова «отлучает от Бога» не бывает, не пугает. Мы привыкли воспринимать эти слова, ну, так, как некий риторический прием для того, чтобы выразить какую-то печаль. Но на самом деле нет ничего на свете страшнее, мучительнее, болезненнее, чем отлучение от Бога. И этого не чувствует только мертвый. Мертвым все равно, от чего его отлучают и куда его везут. Если человек не печалится от того, что он отлучается от Бога, это значит только одно, что он мертв. И пожелать такому человеку нужно, можно тоже только одного. Это ожить, воскреснуть, восстать, как в послании к Ефесянам сказано: «Восстань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Надо проснуться и ожить, чтобы взыскать соединение с Богом. Но этому-то и мешают как раз страсти. они, одна из них, например, окамененное нечувствие, приводит к тому, что мы не чувствуем, что мертвы, мы не чувствуем, что не живем, мы не чувствуем, что Бог очень далеко от нас, мы пребываем в этом нечувствии и думаем, что все идет нормально, и мы вполне замечательные, успешные люди, которые просто обречены на спасение. И поэтому страсть – это очень опасное состояние, болезнь души, которая может привести человека к вечной смерти. Ведь что такое страсть? Ну, скажем, с точки зрения Священного Писания Нового Завета. Вот когда человек крестится, во время таинства крещения читается послание апостола Павла к римлянам, 6 глава из этого послания, где есть такие слова, что человек крещенный, он, раз умирает со Христом, то и жить будет со Христом. И давая как бы нравственный аспект, апостол Павел, нравственную установку, апостол Павел говорит, что как вы отдавали члены свои в рабство греху, так теперь ныне должны стать рабами праведности. То есть крещенный человек должен быть рабом праведности. Интересное созвучие. Мы думаем, что значит мы должны быть рабами. Это гнусно, это плохо, это неловко, неудобно, стыдно праведности. То есть выходит, вашу праведность можно только как раб принять, что ли? Вот примерно так размышляет человек. Но апостол Павел не это хочет сказать, хотя бы, если бы и хотел сказать это, я думаю, в этом не было бы ничего плохого. Он другое хочет сказать, ведь мы были рабами греху. А что значит быть рабом греха? Это значит, что мы делали все, что скажет грех. И как мы себя чувствовали? Униженными, обиженными, расстроенными, печальными. Человек, который становится рабом греха, делает грех с наслаждением. И грех становится единственной вещью, которая приносит ему радость. Он не может его не делать, потому что это единственное его счастье. Для алкоголика это алкоголь, для развратника это разврат, для вора это имущество, для гордеца это то наслаждение, которое он испытывает, подавляет других и так далее. То есть человек не может жить иначе, жизнь покажется ему невыносимой, скучной, пустой, серой, никчемной, если он не будет радоваться, исполняя грех. Но делает вообще-то это он не сам, его грех принуждает, а он счастлив, что он испытывает это принуждение. Так вот, по аналогии с этим должно произойти и человека, который хочет стать рабом праведности. Он с наслаждением должен делать то, что велит правда. Творить дела милосердия, молиться, ходить в храм, любить, прощать, жалеть, помогать, читать духовную литературу, отказываться от всего того, что мешает этому. Как развратник готов спустить последние деньги для того, чтобы заполучить желаемое наслаждение, так человек правды готов отдать все имущество, только исполнить заповедь Божью. То есть на самом деле рабы праведности – это не люди, которые, сжав зубы терпеливо, мучительно, с невыразимой мукой на лице, делающие то, что им не хочется. Тогда Христос напрасно умер. Но в том и дело то, что Новый Завет – благодать Нового Завета, таинство крещения, переворачивает человека и делает из него нового человека, которому делать правду так же легко, как человеку ветхому делать грех. Так же сладостно, так же замечательно, так же приятно делать новому, новозаветному человеку дела правды, исполнять заповеди Божьи, как прежние времена до крещения он с наслаждением испытал, исполнял пожелания плоти. Вот. И таким образом человек страстный – это как раз человек, который не может не исполнять воли чьей-то, влекущей его ко греху. Он не может не творить грех. Ему сладостно это состояние, и отказаться от него он не может. А это значит, что человек страстный, он в какой-то степени совлекся той благодати, которая дана была ему в крещении. Он растратил или продолжает растрачивать эту благодать. Он умирает, жизнь вытекает из него по каплям, и знаком этого истощание в нем жизни является то, что он жить не может, не удовлетворяя какой-нибудь страсти. И таким образом страстность, как состояние человека, оно показывает, что человек либо уже мертв духовно, либо умирает. И именно, естественно, понятно, вот что, то про это Авва Исаии говорит, что он отлучается от Бога, он снова возвращается к зависимости от чужой воли, которая, предлагая ему сладость, завлекает его душу в силки этой страсти. Ведь страсть тем и опасна, правда опасна, что человек без удовлетворения страсти смысла жизни, радости жизни не видит, не может представить, что может что-то быть иное. Вот для него удовлетворение страсти есть все. Лишаясь возможности удовлетворять страсть, человек, ему кажется, что все кончилось, и он действительно порой готов и жизнь самоубийством закончить, или просто тихо, сходя с ума, погружает себя в какую-нибудь еще того худшую страсть, там наркотики или алкоголь, или уныние, печаль, что угодно. Таким образом, человек разрушает себя, переводя себя в состояние действительно умершего. Потому что если про человека, скажем, развратничающего, с кутежом и с таким размахом, кто-нибудь из безумных и может сказать, что вот живет человек, то про человека унылого, печального, пьяного вряд ли кто-нибудь скажет, что это жизнь. Вряд ли кто всерьез сможет утверждать, что это жизнь. А когда-то все это с человеком было, он услаждался страстями, но страсти закончились по разным причинам. Здоровья не хватило, денег не хватило, еще что-то случилось. И человек погружается в уныние, это уже попросту преддверие смерти. И вот от этого состояния приходит спасти нас Христос, и в крещении нас от этого спасает. Но если после крещения человек снова возвращается к страстям, то это очень печально, перекреститься он уже не может, и бороться со страстью ему придется теперь почти самостоятельно. Конечно, Бог не оставит его и в этом, но для того, чтобы призвать Бога, уже надо какую-то страсть победить. Уже надо каким-то образом хотя бы способность к молитве приобрести и не лениться на молитве, чтобы взывать к Богу, чтобы он пришел и исцелил мою страстность. Но в любом случае уже приходится самому человеку призывать Бога, призывая Бога преодолевать с его помощью приобретенный после крещения страстный навык. И дальше во втором абзаце Авва Исаия рассматривает вот это состояние страстности, перечисляя различные виды страстей или различные ветви зла. «Блажен совлекшийся их, потому что он будет разумной овцой, благоприятный на жертвенник Божий, и услышит радостный глаз Господа: «Добрый раб, благий и верный! О, мали был еси верен, над многими тебя поставлю. Вниди в радость Господа твоего». Те же, которые хотят творить свои хотения по плоти и не хотят уврачевания себя святым врачеством покаяния, чтобы сделаться чистыми, в час нужды окажутся нагими, не имеющими одеяния добродетелей, и ввержены будут во тьму кромешную, где пребывает дьявол, одетый в одежду страстей, которые суть блуд, похоть, сребролюбие, оглаголанье, клевета, гнев, завистывание, тщеславие, гордость. Они-то и суть ветви зла, и многие им подобные, как-то невоздержание, украшение тела, развлечения, ленность, смехотворные речи, бесстыжие взгляды, страсть ширится, бессовестность, невнимание к суду Божьему, зависть к ближнему, ложь на брата, человекоугодие, лжесвидетельство, ложное знание, желание учить, любовь к обычаям мира, малодушие, нетерпение, ненависть к ближнему, непорицание себя, любовь к славе человеческой, паче славы Божьей, выказывание своего делания, что прославлено быть людьми, любовь к явствам изысканным, совершение страстей телесных в сердце, почитание соблазном, немерение себя или самоуничижение, хвастание своим знанием, спорливость, настояние на своей воле, почитание себя разумным и мудрым, почитание брата неразумным и уничижение его. Вот такой перечень страстей. Но мне для начала, прежде чем к этому перечню страстей обратиться, хотелось бы остановиться на том, что страсть по мысли Авы Исаии, которую высказывает во втором абзаце, она коренится в том, что человек хочет творить хотения, свои хотения по плоти. Ведь действительно, когда человек крестится, то есть принимает таинство крещения, то он говорит: «О, если бы люди в тот момент могли внимать тому, что они говорят, сознательно к этому относились». Они трижды произносят символ веры. Они трижды говорят, что они сочетаются со Христом. А для этого трижды они отрекаются от сатаны и всех дел его, всей гордыни его, всего служения его. И говорят, что они сочетаются со Христом, соединяются с Ним и веруют Ему как Царю и Богу. То есть они, для них Он теперь Царь и Бог. Это значит, что они подписываются, приносят своего рода присягу и подписываются под исполнение воли Небесного Царя. И по сути-то своей они, ну и таинство крещения с этого возгласа и начинается, по сути-то своей они уже этим крещением и входят в Царство Божье. Не то еще, которое приходит в силе, но то уже, которое пришло, потому что те, кто живут в Царстве Божьем, ведь жить в Царстве Божьем, это значит исполнять волю Царя Небесного, творить Его волю, потому что это царство, царством называется состояние, в котором все подчинено Царю. Царство Божие – это где все подчинено Богу, и всякое творение в этом Царстве Божьем исполняет волю Царя. И вот с момента крещения человек делается подданным этого Царства Божьего и имеет возможность, благодать и дар творить во всем волю Божью. И искренне может сказать: «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И не случайно поэтому в знак этого отсечения всякой своей воли человека новокрещенного постригают для совлечения вот именно своей воли и похотей, И по сути дела все крещение это как раз умирание для жизни по своей воле и рождение в царство непоколебимое, где человек обязуется по своей воле, и ему дается такая благодать по воле Божьей жить, творя волю Божью. Но человек, его бы по идее надо этому научить, конечно. Но дело не в том, чтобы, скажем, провести с ним какое-то количество огласительных бесед. Сколько бы их ни проводило, любой человек, их проводящий, видит, что по сути своей очень многие вещи человек не понимает. И не понимает, и не принимает. Поэтому само, там, скажем, система огласительных бесед не решает всей проблемы. Проблема в том, в первую очередь, что человек, который приходит креститься, он не верит часто в Бога, как именно в царя, не верит и не поклоняется ему. Для него просто Бог, чтобы о нем не говорили, он пришел к нему вовсе не за тем, чтобы менять свою жизнь, вовсе не за тем, чтобы спастись. Именно потому, что он пришел не за этим, то, о чем пытаются ему сказать, он не слышит. Конечно, и тот мотив, по которому пришел чаще всего, тоже оказывается все-таки верой, которую благодать Божья раздувает порой очень сильный пламень. Такие случаи известны. Но пока это раздувание пламени произойдет, пока вера человека действительно окрепнет и осознает, что такое человек пред лицом Божьим, человек в изрядной степени приобретет некое количество страстей, потому что после крещения будет исполнять свою волю. А как раз как всякое сознательное исполнение своей воли вопреки воле Божьей и является тем семенем, тем началом, с которого вырастает страсть. И, конечно, вот даже не будем брать людей новообращенных и приходящих креститься и слушающих огласительные беседы. Ведь что скрывать? Тот перечень грехов, который озвучил здесь Авва Исаия, большинство людей не считает грехами, страстями. Нет, может, это и страсть, может, Авве Исаии угодно было назвать этой страстью, но мы не собираемся с этими страстями каким-то образом бороться. Для нас эти страсти не являются ни страшным, ни опасным, ни предметом нашей борьбы. Для нас и грехи-то, они не являются чем-то таким плохим и страшным. А все потому, что заповеди Божьи для нас не являются абсолютно безусловными, абсолютно не носят вот этого тотального характера, что заповедь – это серьезно, это безусловно, то есть никаких условий нам не ставится для исполнения этих заповедей, мы просто должны исполнить, потому что это заповедь Божья. Мы же так не воспринимаем заповедь, а потому и привыкаем к страстям, которые вырастают из несоблюденных заповедей, из того, что мы отвергли волю Божью, исполнили то, что хотели. Мы смотрели, смотрим и будем смотреть и на красивых женщин, на красивых мужчин, и на, где бы их ни показывали, на обложке или журнала, в кино, в телевидении, в интернете или на улице. Мы смотрели, смотрим и будем смотреть. Мы собирали продукты на черный день, запасы, так и будем собирать. Потому что это, мы этому научились делать. Мы как не подчинялись начальству, священноначалью даже, так и не будем подчиняться ему. Как тщеславились и гордились, так и будем тщеславить и гордиться. Как оговаривали людей, так и будем оговаривать. Не прощали, осуждали, и будем не прощать и осуждать, потому что как бы каждый человек именно как бы хочет. Он, конечно, если ему так это все разложить, он, наверное, испугается, каждый человек. Но, тем не менее, каждый человек как бы говорит всякому человеку, пытающемуся учить его Слову Божьему. Знаете, Евангелие Евангелием, а жизнь жизнью. Вот. Мы понимаем, что Христос написал красивые заповеди, но по этим заповедям может, человек жить не может. Не то, что не может, нет, и не должен, потому что эти заповеди бесчеловечны, и они для людей не от мира сего. Мы люди нормальные, адекватные, стопроцентные, поэтому нам заповеди Божьи, они не для нас. Мы не будем их исполнять, потому что их невозможно исполнять, и плох тот человек, очевидно, который собирается их исполнять. Он ни к чему не годен. Он ни накричать не может, ни ударить не может, ни, это самое, ни добиться хорошей жизни для себя не может, ни подумать о черном дне не может, ничего не может. Человек не приспособленный к жизни. И, конечно, в таком вот категоричном и некрасивом виде мало кто решится увидеть самого себя, но по сути-то своей мы все относимся к заповедям Божьим именно так. Мы свою волю ставим выше Божьей. И поэтому у нас развиваются страсти. И поэтому мы умираем и делаемся, в конце концов, неспособными к исполнению Божьих заповедей, делаемся неспособными по-христиански жить, просто не можем, потому что не верим, что жизнь по-христиански возможна.